Здравствуйте, с вами подкаст школы Мастерс «Большие разговоры», и в студии с нами сегодня режиссер Василий Бархатов. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте.
У нас такая выездная сессия в Манеже, потому что открывается выставка в Манеже, выставка «Неподвижность», на которой вы выступаете в качестве режиссера выставки. Давайте немного поговорим о том, что это за выставка и как в ней появился режиссер Василий Бархатов.
Это выставка классической русской скульптуры, как написано, да, под «Неподвижностью» написано от Шубина до Матвеева, а именно от конца 18 века до начала 20 века. Это огромный период, это более 150 работ русских архитекторов, скульпторов. И в подобной выставке не было нигде и никогда. Во-первых, в связи с тем, что скульптура, она такая по отношению к картинам, она всегда на вторых ролях. Она такая немножко интерьерная и всегда заполняет углы между залами с картинами. А так, чтобы прям вот только скульптура, огромное пространство, в котором живет только скульптура, такого не было. И, собственно, идея принадлежит не мне. Это все придумал Павел Пригара, директор Манежа. Ему же в голову пришла совершенно не сформированная на тот момент мысль о том, что это все можно связать с классической оперой. И с этим он мне, собственно, и позвонил. И сначала я так испугался и сказал: не звони мне больше. Потому что связывать два таких направления в искусстве – это большая опасность свалиться прямо в такой страшный жир и скорее крем де ля крем, что это вот прям так будет на грани пошлости. Но, подумав некоторое время, во-первых, я всегда так жадно цепляюсь за проекты, которые помогают мне закрывать дыры в собственном образовании, да, что-то вот, ну, то есть, как не случившееся в этом году, вместо него как раз выставка случилась, должна была быть мировая премьера оперы про жизнь Будды. И я понимал, что я вот об этом мало что знаю, ну, то есть знаю, но мне жутко интересно в этом разобраться. И я, собственно, вписался в написание этой оперы и в постановку для того, чтобы вот эту вот незнакомую для меня культуру, учение изучить. Похожая штука случилась со скульптурой. Мне было интересно, как вот ее можно подать зрителю неподготовленному. Не то, что вот придут несколько хранителей русских музеев и будут друг друга: наши-то наши, смотри, как стоят, а? Не то, что ваши. Вот. А для того, чтобы обычные люди с большой или небольшой подготовкой зашли в это пространство, им было интересно. И я искал вот эту форму, чтобы одно не перетянуло... Точнее, скульптура, понятно, она во главе угла. Да? Это выставка скульптуры, это не массовое прослушивание моих любимых оперных записей, это все-таки выставка скульптуры. Но, с другой стороны, опера здесь, она не для того, чтобы чуть помочь. Но вот мы все знаем, что в скульптуре так скучно, поэтому давайте включим музыку. Для этого мы бы, наверное, включили что-нибудь пободрее, если бы цель была таковой. Вот, и я стал думать, и появилась идея превратить пространство в манеже в такое сломанное закулисье с несколькими, четырьмя театральными площадками, четырьмя театрами, как мы их называем, императорскими, для себя. Но у нас внутри там нет, но мы там этот называется Мариинка-1, Мариинка-2, это Александринка, это Михайловский, это Эрмитажный театр. То есть это такая наша внутренняя игра с Александром Кривенцовым, совершенно потрясающим архитектором, с которым и его студией, архитектурный циркуль, с которой мы это пространство разработали и придумали. И, соответственно, гуляя по этой выставке, все скульптуры, они становятся артистами в этих, актерами в этих театральных, музыкальных постановках. Кто-то застыл в определенной мизансцене на большом театральном, также застывшем поворотном кругу, да, вот как есть там зал, где есть Ларинский бал и Греминский бал из Онегина. И каждая скульптура, она замерла в своей мизансцене. Грибоедов сыграл Онегина, то есть кто-то... Члены императорской семьи тоже, в общем, имеют свои роли в этих нескольких спектаклях, пространстве. И зритель, он гуляет, где-то он попадает в гримерку, где перед зеркалами, глядя в зеркало, стоят бюсты и как будто бы готовятся к выходу на сцену. Где-то, перешагивая оркестр, попадают сразу на сцену и могут так пройтись между поющими скульптурами, И тут есть такой, в четырех залах есть хитрый звуковой прием, когда голос привязан, это не просто запись, да, одна монозапись, это определенное количество мультитреков, да, то есть на одной только голос Онегина, на другой только голос Татьяны, там Ларина, здесь Ленский, Ольга и оркестр, и хор, да, это все отдельные дорожки, скажем так, которые звучат за каждой статуей, да, и подходя ближе к Онегину, остальные для тебя чуть-чуть как бы растворяются, и ты можешь вот упереться в него, разглядывать и слушать только Онегина, и также поступить с Татьяной, летучим голландцем и прочее, прочее, прочее. Мы начинаем с фойе, где вот наша такая импровизированная люстра, и висят много-много-много канатов таких, как театральный штанкет. И в ней как раз начинаем с Шубина и его таких светских портретов, и это некая публика, которая пришла в фойе театра и ждет представления, и там звучит настройка оркестра. Если бы у скульптур был свой иммерсивный театр, то это был бы он, наверное, скажем так. А дальше каждому пространству, да, принадлежит свой музыкальный трек, своя оперная партитура, они совершенно разные. Где-то я старался быть ближе к народу, где-то все-таки я там позволил себе внедрить и менее знаменитые названия, ну, все-таки, да, там есть диалог из Воцика, там есть Януфа, там есть «Танец семи покрывал» из Соломеи. Ну, вот, и, соответственно, есть и Манон, и Онегин. Там не всегда точно, но мы пошли тоже от конца, я пошел от конца 18 века до начала 20-го, да. От «Страстей» по Матфея до Соломеи и Воцика.
То здесь, в отличие от театра, у вас... Кастинг-то уже дан, вы вряд ли могли выбирать, вот эту скульптуру беру, а вот эту не беру.
Да, у меня это был интересный такой период, вот, собственно, в соседней комнате на большом переговорном столе у меня были порядка 160 с лишним фотографий работ, и дальше, как кастинг-директор большого сериала, я глядел на них, изучал и думал, кто может сыграть какую партию, какой сюжет. То есть, например, есть здесь определенные работы, которые изображают оперного певца в партии Зигфрида, да, но в данном случае Зигфрид никакой не звучит. То есть я все равно пытался избежать каких-то прямых вещей, да, Мефистофель, он не совсем Мефистофель здесь, но только совершенно потрясающая работа Дон Кихот, да, то есть там звучит Дон Кихот. И еще Иисус Христос играет Иисуса Христа. Ну, так я подумал, что я не знал, что он еще может сыграть. А эта роль важна в истории человечества. Вот. И я смотрел на всех этих, на все эти работы, как на актеров, как на персонажей, скажем так, на типажи, и постепенно для себя раскладывал какие-то истории, что вот это вот могло бы быть вот этим сюжетом или вот эта сцена. Ну, поскольку в так или иначе большое количество опер звучат в моей голове, мне не надо, да, там, сверяться с каким-то сюжетом или с музыкальной партитурой. Я смотрел на работы и постепенно примерно вот так вот прикидывал, кто бы мог кем быть на театральной сцене в определенной мизансцене, из определенной фрагмент оперы. Здесь я смотрел, за что не раз был бит хранителями музеев, я смотрел на скульптуры как на отдельные работы, да, не то, что это работы из 18 века, они должны в нем остаться, не то, что вот как самый жесткий скульптурный шовинизм, это то, что там медь должна стоять с медью, и ни в коем случае не лезть в клуб мраморных работ, что прям это такое... Это прям Bronze Lives Matters. И я их вытаскивал, все-таки соединял. Я смотрел на каждую работу, как я говорил, на некий типаж, на индивидуальность, на движение, эмоцию и какой-то вот характер, который есть в этой работе. Я понимал, несмотря даже на ее размер, то есть там есть небольшие совсем работы, да, то есть как в Соломии, среди довольно больших женских скульптур, есть маленькая балеринка в пачке, сидящая, танцы семи покрывал. И то есть с точки зрения определенного выставочного порядка, это прям жесткое нарушение правил и с лишением свободы и как-то с лишением прав на работу на выставках на многие годы. Но я на это шел, потому что именно вот это сочетание их как персонажей, а не просто как материала из определенной картотеки по годам, оно избивало вот это вот чрезмерное лишнее, да, вот такое, да, чрезмерное изящество и топорность, которые есть вот в представлении о скульптуре. И потом то, что каждая обрела, то есть большие скульптуры, они обрели свои голоса, то, что вот ты можешь, то есть каждая скульптура за счет этой звуковой технологии, о которой я говорил, она обладает только лишь своей партией. Это не то, что вот мы поставили ряд скульптур в определенный зал и включили Онегина, да, а это вот есть вот это вот пространственные, вот эта акустика, которая там существует, это тоже определенная игра, да, передвижение между скульптурами. Не так, что они стоят вдоль стены и включили Онегина, да, а они смотрят друг на друга, у них как бы за счет движения и этой мизансцены есть определенные взаимоотношения, и ты можешь между ними вот так, как в стоп-кадре, погулять в застывшем времени. Мне показалось, что это вот в определенном образом решило проблему крем де ля крем. Касаемо вбивания пыли в театре, ну, я вообще не специально, я никогда этим не занимался, потому что задача сделать не так, как у всех, или не так, как было раньше, она тоже никуда не ведет, да. Это не мотивация, которая должна, с которой вообще должно начинаться какое-либо действие. Это все равно, что назло, да, вот как в жизни. Нельзя ничего делать назло, потому что, ну, все равно выйдет ерунда. Понятно, что существует пошлость, существует пустая радикальность, да, ну, то есть, как принято говорить, да, то есть скандал ради скандала, когда мы вот так вот делаем, и все тут. И это палка о двух концах, то есть есть очень пошлые, скучные костюмные спектакли, где ничего не происходит, где певцы, вот скульптуры, которые вы только что видели на выставке, они в 10 раз живее оперных певцов, стоящих в костюмах на сцене. Есть такие спектакли, и это грустно, и тяжело, и скучно. А есть такие радикальные, как бы современные спектакли, где все сделано ради того, чтобы удивить или, наоборот, вызвать агрессию и злобу нарочную. Это, и все это по пошлости, но они могут вполне состязаться, потому что ни тот, ни другой не является каким-то честным высказыванием, продуманным и сделанным, а просто вот, ну, просто вот так. Поэтому нарочное выбивание пыльных кулис... Во-первых, я уже... Ну, пыльных кулис все меньше и меньше, да. И я, конечно, то есть, когда я был там студентом, я помню, что крутые там европейские спектакли можно было увидеть только у одного из педагогов на VHS-кассетах. Тогда не было ни YouTube, ничего, и все имена всех абсолютно великих режиссеров европейских 60-х, 70-х, 80-х и далее годов я видел на кассетах. Вокруг, конечно, происходило что-то менее завораживающее и, к сожалению... Если говорить простым языком, каждый режиссер, он ставит так, как он умеет, да, и если я поставлю перед собой задачу ставить, сегодня я буду ставить как Клаус Гуд, а завтра как Митя Черняков, ну, мне, ну, как бы мне ничего не получится, кроме, ну, наверное, какого-то стилистического подражания, но это даже близко не будет похожим, просто у меня это не получится. Каждый человек разговаривает своим каким-то языком, я разговариваю своим и ставлю спектакли так, как умею. Во главе угла, ну тут нет ничего нового, стоит в первую очередь, либо мне есть что сказать, либо нет, да. Есть, скажем, любая новая постановка в любом театре, она начинается с того, что тебе директор театра говорит, хочешь поставить, например, Соломею, и дальше ты вот думаешь, она находит тебе отзыв, да, вот ты, может быть, даже и не думал поставить Соломею, но в этот момент ты, интересно, да, вот сегодня я как раз вот думал, о чем бы я мог это поставить. Ты изучаешь, понимаешь, что, ну, ты вследствие профессии можешь более или менее остроумно устроить действия на сцене, но вот меня лично эти как бы вещи не заводят. Если у меня нет конкретной какой-то цели и истории рассказать личной или полуличной, я за это не возьмусь. И, соответственно, в ответ я говорю, знаете, нет, наверное, вот не Соломея. И дальше происходит... Например, ну а что, например, вообще, что ты хочешь? И тогда ты называешь какое-то другое название. Либо сразу директор говорит, ну, какие мысли, вот мы бы хотели какую-нибудь русскую оперу. И ты говоришь, да вот я подумываю там Мазепу поставить или Иоланду. И начинается разговор. То есть, либо тебе предлагают что-то, и это находит отклик, и ты соглашаешься, либо ты предлагаешь что-то, и это совпадает с планами репертуарной политики, и тогда прекрасно. Ну, это мое личное мнение, как это должно происходить. Но, естественно, что есть люди, которые могут поставить все, что угодно, и я к ним не принадлежу. Есть ряд названий, которые, если мне предложат, я скажу точно нет. Не потому, что они мне не нравятся, а потому, что я пока даже близко не представляю, о чем это.
Давайте их сразу перечислим.
Ну, легко, я могу. Первое и самое сложное название, которое, я считаю, что это «Пиковая дама». Я не знаю, как. Я не видел ни одной убедительной постановки, ну, вот такой прям, чтобы прям вообще. За счет, может быть, огромного количества разных совершенно несовместимых вещей, которые сам Петр Ильич туда впихнул, да, и человек должен, наверное, выбрать, какую линию он рассказывает, либо попытаться все, но, ну, вот там очень много вопросов к музыкальной драматургии, и там определенный какой-то код да Винчи просто замурован, и мне он пока не открывается. У меня есть как бы определенные мысли, но я выжду.
А когда мы вообще говорим про оперный репертуар, у нас сразу и в обсуждении всплывают хорошо известные временем проверенные классические оперы, которым, ну, в лучшем случае, лет 100. Ну, бывает и другие варианты, угу, чуть более приближены к нам. В каком состоянии вообще, на ваш взгляд, сейчас находится мир современной оперы?
Угу.
Можем ли мы сейчас работать с каким-то современными текстами, в том числе и музыкальными текстами. В этом смысле, мне кажется, интересно будет поговорить про ваш опыт кураторства опергруппы. Да.
Угу.
Потому что это действительно, мне кажется, достаточно важный вопрос. Где сейчас находится опера и в каком процессе, не знаю, обновления она сейчас находится, и можем ли мы, не знаю, условно говоря, там, с массами, там, с публикой, со зрителями вот этих многонаселенных залов говорить языком современной музыки и современными текстами?
Оперу никто не переставал писать. Появляются новые произведения, ну, если не ежедневно, то еженедельно, и они ставятся и в Европе, и у нас. Понятно, что, ну, это, как сказать, это вечная проблема, которую решали и будут решать директора театров, интенданты, если мы говорим о Европе. Это совмещение современной оперы, это репертуарная политика, да, то есть если у тебя есть сезон, ты должен обязательно как-то всех порадовать, да, у тебя должен быть скандал, у тебя должна быть классическая постановка, чтобы вот все пенсионеры с леденцом под языком могли уснуть и проснуться в любом месте, ничего не пропустив. И, ну, и чтобы свет и декорации были красивые. И что-то, то есть, что двигает образовательную политику и вообще человечество дальше. Для этого у тебя должна быть какая-то современная премьера. И композиторы эти премьеры пишут, и проходят они где-то с большим, где-то с меньшим успехом, это все всегда зависит тоже от локального менталитета, да, что может зайти, что не может, и вследствие вот этой вот какой-то геополитической ситуации директора выбирают, на что они могут пойти, а на что нет, да, но все равно чуть-чуть, то есть то, что супер радикально в одном месте, в другом месте это вчерашний день, да, и наоборот. Поэтому тут нет единой какой-то единой теории. И то, что я делал с опергруппой, я, в общем-то, был не первый. Огромный, просто ну, гигантский шаг в этом смысле сделал Кирилл Серебренников с Теодором Курентисом вместе и по отдельности. Они этим занимались на фестивале «Территория», когда мы все узнали, что, оказывается, вот насколько есть классных современных композиторов, и которых они стали исполнять, они стали ставить. И, собственно, то, что сделал я подхватил это знамя, и оно совсем не падало. Ну, я, скажем так, я ухватился за древко тоже, за самый кончик, и понес его вместе со всеми. И плюс к этому я добавил только еще лишь молодых режиссеров и художников. И я рад, что ну, несколько из этих людей, они, правда, вот выстрелили каким-то образом после нашей опергруппы, и у них что-то получилось, и они стали работать дальше, ставить спектакли, писать музыку. Я столкнулся с тем, что ты, в общем, делаешь 100% хорошее дело, никто от этого не страдает, но плевали страшно. И приходилось все время оправдываться. Я совершенно не понимал, за что мне оправдываться, потому что на тот момент, то есть, у меня был определенный на несколько лет выстроенный постановочный, мои личные работы. То есть это не было сделано для какого-то моего личного самоутверждения. У меня, то есть как у режиссера, все, ну, как, мне были предложения, когда-то их там было меньше, потом больше, сейчас как-то пандемия внесла свои коррективы в график, но все-таки. И, но люди даже в ситуации опергруппы такого 100% правильного, благотворительного и образовательного проекта умудрялись его хаять, это, вот это нам все не нужно, эта музыка нам не нужна. И это самое, ну это к несчастью, это часть нашего русского менталитета. Сразу говорить «нет» на все незнакомое. Ну, то есть ты сидишь вот возле колодца, доешь корову, тебе приносят MacBook, и ты как бы говоришь «изыди» и разбиваешь его об колено. Просто потому что, ну, так все же нормально было. На черта мне MacBook, да? И понятно, что, ну, это я такой немножко дурацкий пример привел, прям такой буквальный, но смысл такой, зачем вот нам другая музыка, если мы еще Чайковского не всего прослушали? И это тоже верно, но мы же хотим обращаться к людям, ну, к разным, да, и кто-то и Чайковского не дослушал еще, а кто-то уже его переслушал и хочет другого. И здесь понятно, что сговора какого-то и равновесия никогда не будет, но отдельные люди должны на себя брать эту ответственность, получать свою дозу оскорблений и негодования, но приоткрывать, двигать и двигать и двигать, иначе, ну, это естественный процесс. Мы не можем всех сразу сжигать на костре людей, моральном костре. Это неправильно. Оперы должны писаться, и не все оперы Верди стали популярными, да, ну, то есть половина, наверное, да, я боюсь так грубо тоже отсечь, но, допустим, половина его опер, они не стали суперхитами, но, однако, все они имели свою премьеру на сцене «Скала» или в Венеции, или где-то, ко всем этим операм было особое внимание. И то, что вот как бы опера, она живет по остаточному принципу, там где-то что-то у соседей набрали денег и в гараже сыграли премьеру оперы, это, конечно, грустно и неправильно. Нужно давать эту возможность, нужно слушать, да, не все останется в истории, но все-таки.
Но просто когда-то был период, когда оперы исполнялись при жизни авторов, а теперь складывается такое ощущение, в России, по крайней мере, что, как говорится, они любить умеют только мертвых.
Мне кажется, что сейчас уже есть вот эта тенденция, то есть как бы это стало такой, не то чтобы традиция, а какой-то модой, фэшн, что у тебя что-то вот такое современное должно обязательно прозвучать. И это отлично, неважно, какой корысти придерживаются организаторы, или они просто поддались моде. Главное, что это происходит. И, ну, просто действительно в Европе это как данность. В каждом сезоне обязательно они ставят современного композитора, да, еще живущего. И в каждом практически театре, там, в Германии обязательно одна вещь должна быть, есть травиат или какая-то французская гранд-опера, и обязательно что-то вот такое. Да, не, весь сезон из этого тоже нельзя составить, и это понятно. Ну, то есть люди вправе там что-то принимать и что-то не принимать, но когда не принимается что-то категорически, все незнакомое сразу отвергается, это нехорошо.
Но если отмотать историю немножко назад и вспомнить, например, что вы в Мариинском театре, первая ваша постановка была, когда вам было 22 года.
Да.
Да? Mm-hmm. Здесь возникает сразу... И это была не какая-то случайность, а потом последовали одна за другой. Это был прямо большой какой-то период в работе практически, ну, как говорится, не сразу со школьной скамьи, но без обычного пути режиссера, когда он, значит, к 50 годам все еще молодой, как это у нас часто бывает. А у вас произошло вот, ну, как бы сразу. Это произошло сразу, и сразу в достаточно жесткой иерархической структуре Мариинского театра, который тогда в середине нулевых вообще был как бы такой прям машина-машина. Как вы в эту ситуацию входили? Была ли там ситуация, как вот вы говорите, с иерархией бронза должна стоять рядом с бронзой? Как работалось в этих, ну, жестких механизмах? И вообще, чем была Мариинка того периода, вот середина нулевых?
Мариинский театр — это был первый театр в России, где стали ставить уже к тому времени знаменитые европейские режиссеры. И я, будучи студентом, довольно часто брал ночной плацкартный вагон и приезжал сюда смотреть постановки Дэвида Паунтни, Маквикера, Грэма Вика, да, то есть тех людей, которых в Москве даже близко еще не было и не могло быть. Здесь, я помню, то есть здесь второй свой спектакль, да, такой большой поставил и Черняков. Это происходило здесь, и все это происходило благодаря Валерию Гергиеву, потому что он уже к тому времени очень много дирижировал в Европе, был лично знаком со всеми видами существующего театра, не закрывался от него, не отвергал, ему очень хотелось вот это все домой. Ну, вот как, это как человек, да, из командировки, обязательно вот ему хочется, чтобы вот жена, дети, вот все с ним порадовались обязательно, вот что он увидел, тут вот хочется нафотографировать, отсылать, и лучше привезти все домой и показать. И таким вот добрым командировочным дирижером в тот момент для России, в частности для Мариинского театра, был Гергиев, который стал первым привозить классных режиссеров, переделать переносы спектаклей уже успешных там. И, то есть, Мариинка стала действительно, ну, как тогда показалось, чем-то экспериментальным, но для мира и для самого Гергиева это уже никаким экспериментом не было. Таким же вот именно потому, что он всегда находился в, помимо желания привести европейских знаменитостей, звезд, исполнителей и режиссеров, Мариинка, он всегда и по сей день, в общем, довольно легко идет на предоставление каким-то молодым театральных подмостков Мариинского театра. Я был одним из них, и мы разговаривали конкретно про «Москва-черёмушки» Шостаковича, это было столетие Шостаковича. И после... То есть ему про меня рассказали, ему стало интересно, он встретился, мы поговорили раз, поговорили два, и потом он, в общем, так подумал, что, ну, давайте попробуем, сказал он, и мы попробовали, и вот несколько лет я довольно часто, ну, то есть раз в сезон практически что-то делал с Валерием Писаловичем здесь в Мариинском театре, и, конечно, если бы у меня не было этого опыта и вообще истории с Мариинкой, то не было бы, наверное, ну, сегодня все было бы не так. Опыт был тяжелый, потому что не все в Мариинском театре, а я бы сказал, никто, кроме Валерия Висаловича Гергиева, на тот момент так свободно не мыслил. Сейчас, конечно, все прошло большое количество времени, и все и певцы, и все цеха уже знакомы со всеми городскими сумасшедшими, которые есть в мире, и режиссерами, и художниками, и прочее. Их уже ничем не напугать, но тогда это шло туго, честно скажу. Но зато после этого меня было уже где-то тяжело сбить. Ну, когда-то я ставил спектакль «Летучая мышь» в Большом театре, и был какой-то дичайший абсолютно скандал в связи с тем, что вот оперетта на сцене Большого, и там сюжет, а где вот, где фраки, где маски, почему все такое. И я могу сказать, что если бы на тот момент этот спектакль произошел бы в Мариинском театре, никакого бы скандала бы не было. И этот спектакль был бы принят и вообще не вызвал бы никаких вопросов ни у кого, поскольку там ничего там радикального и жуткого ничего не было. Просто это вот потому, что в этот момент на сцене Мариинки можно было бы так делать, и зрители, и все бы это приняли, а вот на Большом нет. Как Петербург был окном в Европу, так, собственно, Мариинский театр был определенным окном в Европу, и через него потихоньку надуло всюду.
В это время оказаться на главной сцене страны, пользоваться каким-то кредитом доверия и делать то, что хочется и то, что кажется правильным, но это, мне кажется, достаточно особая эмоция. Вы, не знаю, скучаете по этому времени?
И да, и нет. Честно, я не очень люблю свои работы, которые я делал до 30 лет. Ну, то есть я их люблю, но я бы не стал их пересматривать и вообще как бы оставил их там.
Но мне почему-то кажется, что это, вот этот период был еще каким-то таким временем, когда не только Мариинка была окном в Европу, а вообще открывалось какое-то окно, когда становилось понятно, что, не знаю, оперный режиссер Василий Бархатов, например, да, может еще быть и героем «Светской хроники», и, не знаю, режиссером клипов «Ленинграда», дружить со Шнуром, и вообще всячески, ну, как бы ломать какой-то сложившийся, статуарный, скучный, может быть, образ оперного режиссера. Это было связано не только с вами, на самом деле, вообще было какое-то такое время, когда казалось, что вот сейчас какой-то такой вот период глотков воздуха, да, после чего вся ситуация, не знаю, там на оперной сцене, в театрах по всей России вот прям изменится. Для вас это было каким-то особенным периодом, потому что вы, правда, вы много чем занимались, не только оперой в то время. Это был какой-то период, или вы продолжаете также одновременно интересоваться разными жанрами?
Тогда да, но мне просто было любопытно вследствие возраста и всего поговорить разными языками. Если приходили такие предложения, я никогда не отказывался и с радостью это все подхватывал. А время туда, оно действительно было такое забавное, когда разом стали появляться вокруг куча проектов, потому что единственный очаг какой-то культуры, пока я учился в институте, это был Мариинский театр и фестиваль «Золотая маска». И тогда, то есть, ну, где-то понятно, что там фестиваль «Нет», потом, ну, то есть, какие-то стали появляться и были фестивали, где можно было еще чеховские фестивали, на которые это же вообще было просто привозили. Я еще учился, а и вдруг в Москву на чеховский фестиваль привозят спектакль «Прекрасная Мельничиха» Кристофа Марталера. Это было что-то, ну, то есть, такое ощущение, что вот звездные врата открылись, и оттуда вот, ну, то, что не должно было никогда оказаться, рядом вдруг оказалось. Я не говорю, что прям совсем ничего, но не было. Это был какой-то голос Америки, да, немножко, а вокруг ничего не случалось. И только вот вдруг привозное, как джинсы, оно было классное, а все остальное не классное. И вдруг в этот момент как-то все вот в разных местах стали появляться интересные проекты, и к руководству каких-то фестивалей, театров стали приходить другое поколение людей, которые пытались делать совершенно другие вещи. Ну, так, наверное, просто в тот момент как-то исторически сложилось, что ли. Действительно, просто разом стали происходить вокруг интересные штуки, включая территорию, которую стал делать Кирилл Миронов, да, и Теодор Курентис. И это, да, ну то есть это стало модным, и это стало в хорошем смысле модным. В культуре и в искусстве и так достаточно вот этого снобизма, что вот мы вот искусством занимаемся, а вы, тиктокеры, сдохнете.
Я помню, ну вот прямо какой-то период, когда имя Василия Бархатова, ну, оно было прямо очень часто упоминаемо, оно было везде. Потом где-то такое ощущение, что в середине десятых оно куда-то исчезло, потому что вы начали работать в Европе, как я понимаю. Это был какой-то осознанный переход из русской оперы на западный рынок? Это какой-то вообще, может быть, естественный процесс?
Да нет, но это был, правда, естественный процесс. В этом нет никакого демарша. Я работаю там, куда приглашают. И тут как бы ничего не надо выдумывать. Можно вот посмотреть просто чисто технически. У меня есть предложение в европейских театрах до... Ну, там с небольшими какими-то пока паузами, но вплоть до 26-го года. А в России нарисовались два, потому что Ну, потому что сейчас вот есть этот период, то есть у меня появилось время, и потому что это люди, ну, то есть один это человек, собственно, это Марат Гацалов, который позвал меня в Пермь, потому что мы с Маратом знакомы с давних пор, когда на новой драме мы делали читки с драматургов в Перми 100 лет назад, и знаем оттуда, и это как бы человек вот моего поколения, и он меня позвал, и другой человек, которого я тоже знаю очень давно, это Антон Саныч Гетман, который сейчас директор новой оперы, и появилось время, и я с удовольствием с этими людьми буду работать. Больше у меня никаких предложений в России нет, я никому не говорю нет, никого не отвергаю, просто, ну, это случилось каким-то естественным образом, что здесь предложения закончились, а там они начались и не прекращаются.
Просто это такая ситуация, когда здесь вы уже наработали какое-то громкое имя, а там вы оказались, ну, если не в ситуации ноунейма, но как бы одного из. Uh-huh. А какой это был путь зарабатывания себе, ну, как бы, каких-то очков? Как вы себя позиционировали? Как вообще воспринимают молодого режиссера из России на оперной сцене? Не знаю, предлагает ли ему сначала поставить что-нибудь русское? Как это происходит?
Дело же не в имени. Я не скрою, что мне всегда было интересно поработать в европейском пространстве, театральном. Это вот, опять же, это с тех берлинских времен, и даже не с берлинских, а с этих ВХС-ок, на которых я смотрел европейских режиссеров, мне всегда хотелось вот попасть в те театры, но не для какого-то личной галочки завоевания, а просто попасть в тот же контекст и работать там с вот этими людьми и составлять те касты, которые я хочу, да, в спектаклях, то есть как в кино, только этот вот и никакой другой. И вот этот весь подход иной к работе, к продюсированию спектакля, он мне всегда был очень близок, и я к этому двигался. Там на самом деле огромный интерес к русским режиссерам, и не только режиссерам, он был, есть, всегда. Понятно, что есть как бы определенное такое клише, что русский режиссер должен поставить какую-то русскую оперу, что само по себе на самом деле и неплохо, но там мир как бы он несколько другим образом устроен. В принципе, любой художественный руководитель, директор театра, он понимает вот как сезон, как некую вот такую картину, да, как редактор журнала. Знает, что нужна, вот как я говорил, да, нужен один скандал, вот здесь нужна светская хроника, здесь нужна какая-то острая новость, здесь научная статья, а здесь, чтобы вот про инопланетян немножко, это многим нравится. И получается журнал, также и сезон, и каждый режиссер, все равно сколько бы там ни говорил, я всегда разный, все мои спектакли не похожи один на другой, ну, как бы все равно есть генерально какой-то, у каждого режиссера есть все равно генерально некий почерк, и он либо интересен, либо нет. И если бы он мог поставить это было бы интереснее, чем это произведение поставил бы другой. Ну, для нас интересно. Есть, да, вот как композитор знаменитый, еще пока из ныне живущих, Ариберт Райман, такой немец, живой классик. И я в Deutsche Oper Berlin ставил его последнюю премьеру. Это была мировая премьера оперы Ариберта Раймана. Да? И тут на сюжет Метерлинка на французском языке. И тут, казалось бы, ну вот какой-то Вася из Москвы, Ариберт Райман и Метерлинк. Ну что общего, да? Это должен был поставить какой-нибудь тоже такой основательный пожилой немецкий режиссер, который смеет касаться партитуры Раймана. Но нет, и все, и сам Ариберт, и все это происходило в такой открытой и душевной обстановке. Все постоянно в поиске новых людей, постоянно. И будь то там ты из России, или из Эфиопии, или из Чили, или из Швейцарии, это совершенно не важно. Я сейчас назову двух самых знаменитых и успешных режиссеров. Это Саймон Стоун и Тобиас Кратцер. Иногда один австралийский швейцарец, это Саймон, другой такой немец-немец. И у них совершенно разные языки. И там можем вспомнить и Тимофея Кулябина, который тоже у него совершенно прекрасная биография складывается в Европе, и не просто так, это действительно интересный режиссер, и русский он или не русский, ну, то есть какой-то, это, мне кажется, последнее, о чем думают люди, которые его приглашают.
А вы видите какое-то состояние русского театра?
Мне всегда очень сложно делать такие заявление, что называется, от советского правительства, да, театр, российский театр вырос, да, или как бы там, или наблюдается спад посещений, ну там что-то. Все меняется, и появляются какие-то, то здесь, то там выстреливают какие-то театры или какие-то отдельные работы, не открывая что-то новое, где-то те театры, которые в течение там десятка лет были прогрессивными и суперинтересными, вдруг у них как будто электричество отключают, и окна тухнут, и все, и люди начинают ходить мимо, думая, что это как бы здание на реконструкции, хотя там продолжают, в общем, что-то делать люди. Проблема одна и та же у всех. Театр, в особенности оперный театр, он теряет свою публику. Он теряет свою молодую публику, ограждается и превращается вот в это, в кавычках, элитарное искусство, что плохо. И все театры мира на всех языках пытаются сейчас эту публику возвращать, да, придумывать хитрые всякие программы и образовательные, и завлекательные, и развлекательные, какие угодно. Это, наверное, беда номер один. Основная беда, которая есть, это цензура и невозможность делать спектакли свободно, да, обходя какие-то нелепые запреты и произведения. Ну, то есть, вспоминая тот же самый, ну, давний вот этот вот скандал с Тимофеем, ну, почему постановочная группа должна отвечать за то, что вкладывал Вагнер в это произведение? Ну, хорошо, тогда они скажут, давайте не ставить Вагнера, да, к тому же он и фашист. Надо еще добавить здесь, чтобы уже окончательно, ведь многие, наверное, не знали. Понятно, что вот этот весь скандал с Тангейзером, все это произведение, то есть в двух словах, оно написано о, как бы, о неком закате папской власти. Тангейзер, он как Калигула Камю, он провоцировал, и в итоге Папа Римский его не простил, а Бог простил. И Вагнер говорит о том, что, ребята, Папа Римский – это не конечная инстанция. Думайте о себе и о Боге. То есть в этом светлая гуманитарная мысль. И это все было в спектакле, но за невозможность, ну, то есть в невозможности увидеть за внешними какими-то якобы провокационными признаками идею Вагнера и Кулябина, все это было объявлено мерзопакостным, страшным и оскорбительным. Хотя, в общем, таковым не являлось. И вот эти вот маленькие такие запретики, они мешают большинству людей быть собой. Когда мы идем по пути каких-то таких общих и генеральных запрещений, мы делаем человека и зрителя в первую очередь, да, как-то меньше и мельче. Вот как у Карамазова, да, Митя Карамазов говорил, «Широк человек, я бы его сузил». Как бы искусство, оно и должно задевать. Но кто сказал, что весь театр должен быть построен на детской Библии Толстого, да, которая вот как бы должна рассказывать только про доброту, и то, в общем, сомнительная книжка. И есть плохие герои. Нельзя же взять и просто вытащить из спектакля всех плохих персонажей, да, не говорить о зле вообще, ну, то есть о каком-то, о мерзости, о... То есть почему все должно превратиться в выставку живых бабочек? Ну, как бы с какой стати? В чем был тоже вот успех оперы, да? Ее острого, абсолютно жесткого, бескомпромиссного сюжета. И в те времена, когда не было еще кинематографа, люди воспринимали это не как слова, положенные на музыку, да? Они воспринимали это как некий сюжет. Они следовали и переживали героям без этого отстранения от материала. Много ли в опере насилия? Да полно. Опера, в которой не растерзали хотя бы 10 из 20 персонажей, вообще не считается даже оперой. И, ну, как бы, что с этим делать? Человеческие страсти, вот эти крайности, точки кипения, доведения персонажей и личности до точки кипения и обратно, из этого состоит вся лучшая литература и музыка. Искусство, в принципе, от счастья никто искусством не занимается. Искусство, оно построено на боли и неустроенности, потому что счастливым людям ничего не надо. Счастливые люди, они застывают в своем счастье, и вопреки знаменитой фразе, они не спешат им поделиться, и счастьем невозможно поделиться, а вот болью можно. Все искусство – это попытка поделиться своей болью, кому-то это удается больше, кому-то меньше. Людям свойственно принимать эту боль, и эта боль их никак не, в общем, не оскорбляет, и, честно, никогда не встречал оскорбленных зрителей.
Василию Бархатову сейчас не до конца нравится работа, которую ставил Василию Бархатову до 28 лет.
Ну, примерно.
Что да. Василий Бархатов хочет поставить, не знаю, после 40 лет, чтобы ему это понравилось?
Я всегда нахожусь в таком предощущении того, что я где-то вот близко к чему-то и в предчувствии таком. И не всегда это предчувствие оправдывается. И я не могу дать гарантии, что там в течение каких-то лет эти предчувствия оправдаются, но я бы этого хотел.
Что вы поставите вот сейчас в России, вот эти две работы?
Это будет «Фауст», который перенесен из Германии. Это будет «Ди Тотштадт», «Мертвый город» Корнгольда в новой опере в Москве. И после этого в следующем сезоне будет опера «Сибирь» Джордано на фестивале в Брегенсе, то, что должно было случиться этим летом, но не случилось. И дальше потихоньку начнут возвращаться те работы анонсированные, которые не произошли за последний год. Это «Норма» в театре «Андервин», это «Гран Макабра», такая непростая опера 20 века во Франкфурте. И, собственно, опера про Будду, она должна была быть завершением года Бетховена, но никакого года Бетховена не случилось, к несчастью. И это Симон Боканегра в Deutsche Oper Berlin, который должен был быть в этом ноябре, но также переехал.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
С вами были «Большие разговоры». В студии был Василий Бархатов. Спасибо, Василий.
Спасибо вам.